Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 30 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948. Код города 495. Если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. Хорошие новости. Люди то ли уже разъехались, то ли разъезжаются довольно активно. Не очень серьезные пробки в городе. Прямо сейчас шестибальные, а дальше только лучше. Часто ли такое бывает? Попробуйте вспомнить хотя бы один день, чтобы в 4 часа, в будний день, мы говорили, а дальше пробки будут только спадать. Прямо сейчас 6 баллов, 6 баллов в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 4 балла в 7 вечера. К 8 вечера нам обещают 3-бальные пробки. Вы пишете о пробках. Андрей 792 уже на М11 едет в Тверь, но не пишет, как там, насколько легко. Видимо, проблем нет, иначе бы написал. Еще давайте посмотрим, есть ли проблемы на выезде из Москвы. Что у нас в районе Красногорска? Есть проблемы. На Новой Риге есть проблемы. Причем на проспекте маршала Жукова вы где-то в районе народного ополчения останавливаетесь или начинаете ехать медленно. И это довольно долго, потому что вы будете медленно ехать до МКАД, потом за МКАД до Красногорска по Новой Риге. И даже дальше, насколько я понимаю. То есть это многокилометровая пробка. Все люди в Мытищах, полагает Иван 641. Давайте посмотрим, что там. Параллельно видим, что есть проблемы на Ленинградском проспекте при переходе в районе Сокола в Ленинградское шоссе. И дальше на Волоколамке тоже в сторону области проблемы. На Третьем кольце проблемы. Ну, а что касается Мытищ, то да, внешний МКАД в том районе едет медленно. Есть проблемы на Волковском шоссе при движении от Челобитьева в сторону Мытищ. И есть проблемы, честно говоря, при движении по Ярославскому шоссе от МКАД в сторону области.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. Центробанк расширяет список указывающих на потенциальные мошеннические операции признаков. Новые условия, говорят, будут действовать уже с 1 января 2026 года. Намного больше признаков гипотетически мошеннических операций. И параллельно приходят сообщения, что в России уже участились случаи блокировок карт за переводы самому себе. Насколько серьезно расширяется список? И вот эта история про переводы самому себе. Это из-за расширения списка. Первая тема. Вторая. Анна Попова заявила о готовности России к эпидемии, как она сказала, страшнее COVID-19. Параллельно приходит сообщение о том, что нас собираются вакцинировать от вируса папилломы человека и в 27-м году сделать это даже бесплатно. Что говорит о готовности России к эпидемии? Что за эпидемия может быть страшнее коронавируса? Можно ли просчитать вероятность появления подобных эпидемий? И по поводу прививок. Насколько эти самые прививки, бесплатные, массовые, помогают бороться с разного рода возможными эпидемиями.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Лавров делает заявление. Главная цель Европы, считает он, сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России. Заявление Мишустина. Он говорит, что ключевой приоритет страны – это поддержка участников специальной военной операции. Еще срочное сообщение. Президенты Ирана и Российской Федерации обсудили по телефону двусторонние отношения. Все это с ленты агентства РИА Новости. Теперь переходим на ленту на агентство ТАСС. И здесь сообщение о том, что цены на жизненно важные лекарства в 2025 году выросли на 4,2%. И здесь подчеркнуто, что ниже уровня инфляции. Первая тема. Итак, Центробанк с 1 января 2026 года расширяет список указывающих на потенциальные мошеннические операции признаков. Новые условия будут действовать с 1 января. В этот перечень входит, к примеру, перевод через СБП суммы от 200 тысяч рублей собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток. Кроме того, считаться подозрительной будет попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат. Так говорят в сообщении РИА Новости. Еще признаками мошеннических переводов станет смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на госуслугах менее чем за 48 часов до осуществления перевода. И тут вроде все логично и понятно, но параллельно сегодня «Известия» пишут о том, что уже, еще не 1 января, уже участились случаи блокировок карт за переводы самому себе. Это из-за новой истории со списком, возможно, потенциально мошеннических операций, или это отдельная проблема? Павел Самиев, председатель Комитета по финансовым рынкам в «Опоре России», генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром». Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала по поводу этого списка. Вот говорят, что он довольно серьезно расширяется. Будет сложнее переводить деньги?
Ну да, действительно, список расширяется. Сказать, что это принципиально как-то меняет ситуацию, наверное, тоже нельзя, потому что критерии, скажем так, подозрительных операций, они были внедрены достаточно давно, просто список все больше и больше становится. Или он уточняется в некоторых позициях, на самом деле он стал даже немножко мягче, то есть там были, ну, в каких-то отдельных случаях чуть более жесткие подходы, они были смещены Центральным банком, потому что стало понятно, что они охватывают слишком большое число случаев, которые никак не относятся к признакам мошенничества. Но в целом, да, я думаю, что и дальше будут еще дорабатываться критерии, появляться новые уточнения, потому что борьба с мошенничеством через такие меры регулятором считается эффективной, то есть ограничить человека от действий, которые имеют признаки, что он находится под давлением, что он осуществляет операции под воздействием мошенников, социальных инженеров, что к его каким-то отдельным, скажем так, идентификаторам получили доступ мошенники и так далее. Ну, собственно, вот это как раз является основной задачей, с чем Центральный банк здесь борется.
Изучив этот перечень, на ваш взгляд, можно спрогнозировать собственное поведение так, чтобы на блокировку не попасть? Или вероятность все равно остается?
Ну, вообще, если перевести себе действительно большую сумму со счета в одном банке в другой банк, себе же, на свой же счет, да, ну, в общем-то, вероятность того, чтобы в такой ситуации попасть на блокировку, она достаточно высокая, но, с другой стороны, можно пообщаться с менеджером банка, дать обоснование, что это за операция, какая цель, подтвердить, что нет здесь воздействия мошенников, и, в принципе, все будет хорошо. То есть здесь, в общем-то, может быть вполне в жизни такая ситуация, когда нужно перевести для какой-то цели, саккумулировать в банке на своем счете большую сумму денег из разных банков, собрать для какой-то сделки, покупки там какой-то, например.
Так вот, вопрос. Мы понимаем, о какой крупной сумме идет речь, там 100 тысяч рублей или 200, или, к примеру, если нам нужно 1 миллион саккумулировать в одном банке и взять это с разных счетов в разных банках, то если делать это по 100 тысяч, тогда проблем не будет? Или во всех случаях лучше все-таки поговорить с банком служащим прежде всего?
Ну, в принципе, речь идет о том, что эта сумма больше 200 тысяч, хотя здесь не уточняется, на самом деле, жестко вот этот критерий по сумме, то есть могут быть действительно и суммы меньше, которые также могут стать объектом подозрения со стороны банка и, соответственно, ограничения операций. Индивидуально, может быть, но в целом всегда будет правильно пообщаться с банком и объяснить цели операции, что происходит вообще и так далее.
Но в данном случае, еще раз, я хотел бы подчеркнуть, ведь мы говорим о переводе самому себе, а не даже насчет третьих лиц. Какие тут-то могут быть подозрения?
Обычно мошенники каким образом действуют? Они давят на человека, оказывают такое воздействие, чтобы он собрал все на одном счете в одном банке и снял наличные и дальше передал, соответственно, курьерам, которые работают на этих мошенников. Здесь задача в том, чтобы у человека не было большого количества счетов в моменте, чтобы он снимал с одного счета. И вот так, в таком случае происходят переводы из разных банков в один банк.
Угу. А то, что сейчас, вот «Известия» сегодня пишут о том, что еще не 1 января, а уже участились случаи блокировок карт за переводы самому себе, это означает, что подобного рода ограничения уже существуют и никак не связаны с расширением списка Центробанка?
Ну да, действительно, список-то расширяется, они создаются вновь, то есть ограничения уже действуют. Критерии перевода собственных средств в другой банк, они, в принципе, уже были, просто они уточняются. Так же, как и ряд других критериев по поводу использования идентификации клиента, вход по новому номеру телефона, это уточнение, скажем так, тех критериев, которые были раньше, там просто немножко по-другому было сформулировано. Но список в целом, он не новый, то есть он просто уточняется и расширяется.
Ну вот там Макар 565 пишет, что с его точки зрения самая частая причина перевода в самому себе — это переброска денег в другой банк, чтобы там открыть вклад на лучших условиях. И он говорит, вот у меня такое было, и в момент перевода мне звонил человек, который представился как замруководителя службы безопасности банка. Соответственно, он спросил, я ответил, и перевод был совершен. То есть вот это можно считать рабочей схемой.
Да, абсолютно, да, это как раз должна быть именно такая рабочая система, что в случае, если банк выявил, как вот по этим критериям кажется подозрительную операцию, а тем более выявлять это будет искусственный интеллект, это не будет человек выявлять, это будет автоматически. И вот если банк выявил, что операция может выглядеть подозрительно, дальше менеджер банка связывается с клиентом, получает подтверждение, что здесь нет признаков, что мошенники оказывают давление, ну и дальше операция подтверждается, и все хорошо. Если это будет работать не так, вот это уже будет, конечно, определенная проблема. Если так, то я не вижу таких сложностей.
Ростислав 140-й задается вопросом, если в таких случаях карту блокируют, насколько легко ее потом разблокировать?
Ну, в принципе, должно быть так, что разблокировать ее должны сразу же при общении с менеджером банка, при подтверждении, что нет никаких признаков, реальных признаков мошенничества, да, или точнее так, оказания давления на клиента со стороны мошенников. Если карту не разблокируют быстро, сразу же в моменте обращения, то да, это уже некая проблема, но это уже будет на самом деле неправильное поведение банка, потому что не предполагается, что при подтверждении добросовестной операции остается какая-то блокировка, ограничение и так далее. Они должны сниматься в тот же самый момент, как человек показывает, что все хорошо.
94-й наш слушатель пишет, что им клиент должен был вчера 600 тысяч заплатить за работу и какие-то услуги. Он попытался это оплатить, ему заблокировали все карты, как пишет 94-й. И вот теперь человек вчера, сегодня бегает, не может все это разблокировать, соответственно, нам заплатить, и сам на Новый год остался без денег. Такая возможность тоже существует?
Ну, вот это очень странный вопрос, потому что оплата за услуги и работы не осуществляется переводом. То есть это означает, что здесь нарушена сама по себе система, как должна оплачиваться работа или услуги, а не оплачивается не переводом.
А, это важная деталь. Спасибо. Павел Самиев, председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор аналитического центра «Бизнес-Дром» был с нами на прямой связи. Костя 873 рассказывает, что у него типовые переводы раз в неделю, 1100-200, ни разу ни один банк не приставал. Главное, ничего нового, видимо, не делать, пишет он. 402-му кажется, что вот эта вот вся история, она не очень убедительна, потому что он пишет, но ведь мошенники могут сказать жертве, позвонить в банк и, в общем, всего делов-то. Ну, видимо, знаете, разговор разговору рознь. И там тоже, в общем, и с одной, и с другой стороны специалисты, которые, может быть, что-то подобное могут распознать в разговоре. Ну, значит, и Александр тоже пишет, чтобы, соответственно, что мошенники расскажут людям, что правильно говорить банку, когда и если подобного рода блокировки произойдут. Ну, значит, будут дополнительные ужесточения. Пока, напомню, Центробанк расширил список указывающих на потенциальные мошеннические операции и признаков. Новые условия начнут действовать с 1 января.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
успеем сказать главное.
Борис пишет, обращаясь ко мне, но я бы предложил вот это всем адресовать. С наступающим вас Новым годом. Пусть в нем у вас будет побольше чего перевести себе из банка в банк, и не будет этому никаких препятствий. Это Борис, 870-й, вот прямо сейчас прислал нам через Телеграм. Следующая тема для обсуждения. Заявление Анны Поповой. Глава Роспотребнадзора, выступая в программе «Москва, Кремль, Путин», сказала, что Россия готова к эпидемии, как она выразилась, страшнее COVID-19. Наша страна способна справиться с новыми биологическими угрозами без жестких карантинных ограничений, говорит Попова. Она уточнила, что ведомство выработало эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам, чтобы минимизировать риски для здоровья граждан и экономики страны. Алексей Яковлев, председатель в Национальном обществе промышленной медицины. Он с нами по телефону на связи. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что говорит о такой готовности? Вот Попова говорит, мы готовы к эпидемиям даже страшнее коронавируса.
Ну, здесь идет речь об организации самой здравоохранения, то, что отлажены логистические механизмы, производство необходимых средств и так далее. Но мы все должны понимать, что пока эпидемия или пандемия не пришла, мы не знаем, что это будет. И, конечно, самые эффективные вещи – это вакцины. Они будут готовы только когда появится, собственно, этот возбудитель. Сейчас его в природе еще не существует. Поэтому речь идет в какой-то степени о теоретической вещи, угрозе, которая время от времени случается, конечно. Вот. И здесь нужно быть готовыми к чему? К производству этих вакцин, чтобы существовала, во-первых, научная база для производства, как мы в этой последней пандемии хорошо себя зарекомендовали, первыми сделав эффективную на самом деле вакцину против коронавируса. Вот. Это за счет определенного НИИ, да, имени Ивановского было и Гамалеи создано. Вот. Поэтому вот такие вещи, когда в стране есть научный потенциал, есть техническая база для производства, есть готовность, воля государства, тогда это мы готовы. Но мы понимаем, что мы не имеем заранее эти средства. То есть готовность именно в смысле готовы к нападению.
А вероятность подобного рода эпидемий просчитать как-то можно?
Нет, их просчитать нельзя, потому что они зависят, во-первых, от численности населения, естественно, в определенных регионах, там, где эти пандемии чаще всего появляются, это Китай, Африка, вот, взаимодействие с животными, с определенными, случайные какие-то механизмы и так далее. Но понятно, что чем людей больше, чем больше взаимодействия с дикими домашними животными, тем вероятность пандемии выше. Раньше они происходили раз там 25 лет, сейчас раз 10 лет.
Так, тогда следующая история. Вот Попова, она параллельно ведь говорила сначала про эпидемию страшнее ковида, к которой мы готовы, а с другой стороны она говорит, а ковид тем временем приобрел характер сезонного вируса. То есть с ним уже бороться вот так, как прежде, не нужно, и прививаться от коронавируса теперь не нужно тоже.
Конечно, она говорила о ковиде том, который был первый дикий альфа-штамм, который вызвал тогда в 19-20-х годах пандемию, когда люди погибали массово, вы же помните, это еще недавно было. Вот она имела в виду тот. Это не текущий коронавирус, который аттенуировал, то есть ослаб, и стал гораздо менее вирулентным, патогенным, а главное, перестал быть особо летальным. Да? То есть он сейчас приравнивается к обычному ОРВИ, к обычному насморку, там, простуде.
Но, как бы то ни было, ведь так или иначе, когда мы говорим о готовности страны к той или иной эпидемии, пандемии, как угодно это можно называть, мы так или иначе имеем в виду и прививки. Вы это упоминали. Конечно. Даже. Так вот, а календарь прививок как так, так легко можно поменять? Ведь, если я правильно понимаю, составляется этот календарь прививок, ну, там, за несколько месяцев, а то, видимо, и за год.
Значит, календарь прививок составляется не к пандемическим событиям, а к обычным эпидемическим заболеваниям, которые в недавнем прошлом вызывали массовые гибель детей, взрослых, и которые особо не меняются, они остаются эффективными к ним прививки многие десятилетия. Нам не нужно новые прививки создавать, ну, иногда их подрихтуют там как-то что-то, но в целом это те же самые прививки, которые там 50 лет назад были созданы. Это и дифтерия, это и столбняк, это и как клюш, и краснуха, и кори, и паротит, и все остальное, да, полиомиелит.
Но, вот они там остаются в этом календаре, они, а коронавирус туда пришел, а потом ушел.
Что?
Я говорю, они там остаются из года в год, а коронавирус пришел, а потом ушел. Такое бывает?
Да, конечно, все устав неактуальным уходит. Вот если мы победим полиомиелит, на что я очень надеюсь в ближайшем будущем, то тоже уйдет. А когда-то и оспа натуральная ушла. Вот, если они вообще исчезнут из циркуляции в мире. Вот, но что касается гриппа, есть национальный календарь прививок базовый, да, есть еще рекомендуемые. Это для определенных видов работников и определенные виды рекомендуемые, как грипп ежегодный, да, допустим. Он, как и другие респираторные инфекции, каждый год новый создается, потому что эти вирусы, они меняются каждый год. И в этом году, кстати, очень угадали с прививкой против гонконгского варианта, который когда-то там, в 68-69 годах вызвал пандемию. Вы, может, этого не помните, тогда СМИ не были такими активными, особо не распространяли, но пандемия была не хуже, чем коронавирус. Миллион человек похоронили тихо, спокойно, никто бы там особо не распространялся. Вот. Это была пандемия гонконгская. Вот сейчас пришел его отдаленный родственник. И прививка, которую прививали в этом сезоне, она против него полностью защищает. Вот это такие вот вещи.
Скажите, опять же, возвращаясь к этому самому календарю прививок, сегодня или на днях было сообщение о том, что, возможно, в календаре прививок, следовательно, распространенной государственной бесплатной прививкой будет прививка от вируса папилломы человека. Это настолько актуальная история. Почему сейчас в этот календарь вот это заболевание вносит и эту вакцину?
Так давно пора. На самом деле во всем развитом мире она давно стоит как обязательно для детей. 11 до 12 лет, это очень важная прививка, потому что папилломавирус – это ведущая. Ну, там 99% всех раков шейки матки у женщин. Это очень распространенный у женщин рак. И когда мы поняли, что он вызывается определенными штаммами папилломавируса, стали рекомендовать, быстренько прививочку эту придумали, и стали рекомендовать ее всем, ну, как скажем, до подросткового, вот, перед подростковым возрастом детям, до 12 лет. Ее необходимо сделать и защитить человека и от папилломатоза, что тоже неприятно, его, ну, мужчин и женщин бывает, и главное, от его осложнения рака шейки матки. Как мы в свое время, помните, может быть, вы по возрасту, по голосу я слышу, что вы, наверное, застали период введения гепатита Б прививок, когда появились. Это, ну, в моем там студенческом юности они появились, внесли их в календарь прививок, и сейчас мы практически гепатит Б всех привили, и рака печени, его главное осложнение стало, ну, это минимум.
Но то есть, как только мы начинаем говорить о прививках, у нас последняя минута разговора, обязательно кто-нибудь да напишет. В данном случае 800-й написал, хотите дочипировать тех, кого не удалось в ковид, или обновлять версию ПО уже чипированных? Нет уж, не выйдет. Что вот с этими людьми вы делаете? Как вы с ними разговариваете?
Это люди с параноидальными идеями. Мы не забываем о том, что есть параноики люди, да, их 1 на 100 у нас по статистике в России вообще шизофрении страдает. Понятно, эти люди всего боятся. Они очень активные писучие, так скажем, графоманы иногда даже, как часть их симптоматики. Поэтому не надо обращать внимание, если вы грамотный человек, вы всегда знаете, не надо спорить, во-первых, это бесполезно. Бред он отличается некорректируемостью. Поэтому не надо спорить, не надо ничего возражать. Просто слушайте тех людей, которые действительно занимаются профессиональной медициной, и этому учатся, и этим спасают жизни людей реально, а не только, знаете, сплетни какие-то распространяются.
Спасибо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, был с нами на прямой связи. Анна Попова заявила о готовности России к эпидемии, как она выразилась, страшнее COVID-19. Параллельно пришли сообщения о том, что уже в 2027 году вакцина от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян и даже быть добавлена в национальный календарь прививок. Ваши сообщения, которые приходят через Телеграм или СМС-портал, люди пишут прежде всего о переводах, возможно, про разные переводы просто идет речь. Елена пишет, почему это за работы и услуги граждане должны платить переводом, как говорит эксперт, а как за них платить? Просто переводы бывают разные. Самозанятым можно переводить на карту, а может быть там нужно специальные пометки делать? Это вот к вопросу о том, что 64-й пишет. Ну и 550-й пишет, что переводы самозанятым разрешены. Я, говорит, их провожу через мой налог. Может быть и в этом есть проблема? Как проходит этот перевод? Через что он проводится? Ну и 703-й следит за тем, что на дорогах происходит. 7 баллов пробки. Кто сказал, что все хорошо? Мы говорили, что дальше будет лучше. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир без премодерации. Номер телефона 7373948.
В движении.
В городе тем временем семибальные пробки, но дальше будет лучше. Опять повторяем, такого не бывало, ну, давно не бывало. Точно, что в половине пятого максимум пробок, а дальше, как обещают, будет только спад. 6 баллов на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и 4 балла на 7 вечера. 8 вечера нам обещают 3-бальные пробки. Главные проблемы из того, что мы видим на карте пробок, это то, что происходит на Садовом кольце, в районе Крымского моста, к примеру, соответственно, в районе Смоленского, соответственно, да, в районе Смоленской улицы, в районе метро Смоленская, на Зубовском бульваре, наверное. Вот там какие-то самые серьезные пробки на внутреннем Садовом кольце. Еще большие проблемы на третьем транспортном кольце в районе Лужников. Но мы помним, 7 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и в 7 вечера всего 4.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ВЦИОМ рассказывает, что каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал 9 книг. Как оценить эту цифру? Чем чтение книг отличается от прослушивания? Меняется ли восприятие текста? Страдает ли понимание? В общем, хорошо ли это, что мы много читаем, но последнее время все меньше читаем и больше слушаем тексты? Первая тема, вторая, тоже результат опроса. Каждый второй россиянин собирается отказаться от просмотра на новогодних телешоу. Среди тех, кому формат близок, лидирует классика федеральных каналов, но ее выбирает только 31%. Насколько правдоподобны подобные обещания, почему новогодние телешоу все-таки остаются довольно популярны, а замены им не появляется. Ну вот тоже интересно. Вот каждый второй, кто откажется от просмотра новогоднего шоу, что они смотреть будут в новогоднюю ночь хотя бы фоном? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, только что стало известно, что умер советский иллюзионист Эмиль Кио. Умер в возрасте 87 лет, и об этом агентство РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление Эдгарда Запашного. Агентство ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на Кремль, что Пезешкиан по телефону тепло поздравил Путина с наступающим Новым годом. В следующем сообщении речь идет о том, что Масуд Пезешкиан, президент Ирана, если кто не в курсе, в телефонной беседе с Путиным осудил организованную Киевом атаку беспилотников на госрезиденцию российского лидера. ТАСС цитирует сообщение пресс-службы Кремля.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот 226-й написал несколько месяцев назад, возвращаясь к предыдущей теме по поводу вакцинации. Несколько месяцев назад были сообщения о создании в России вакцины от рака. И что в итоге? Ну, во-первых, про итоги наверняка говорить рано. Но вот что было, например, в российской газете 16 декабря. В 2026 году первые пациенты получат уже инновационные онковакцины. Терапевтическая вакцина от меланомы станет доступна первым пациентам в начале 2026 года. Российская газета цитирует министра здравоохранения Михаила Мурашко, а тот добавил, что министерство дало разрешение на клиническое применение даже 2 онковакцин. Следим за этими новостями, за другими, а теперь следующая тема. ВЦИОМ рассказывает, что каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал 9 книг. Наиболее высокие показатели среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь в среднем по 13 изданий. РИА Новости ссылается на исследование ВЦИОМ и Российского общества знания. Уточняется, что 7% респондентов прочитали за 12 месяцев 30 книг и более, 4% более 50 книг, а 2% и вовсе заявляют, что прочли более 100 изданий. А опрос показал, что 49% его участников читали или слушали книги, соответственно, для удовольствия и отдыха. 36% таким образом саморазвиваются или расширяют кругозор, а для 10% книги – это то, что для работы или для учебы. Татьяна Соловьева, главный редактор в издательстве «Альпина Проза» и литературный критик. Она присоединяется к нам по телефону. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот 9 книг, прочитанных или прослушанных в среднем россиянином за год. Как эту цифру оценить? Это плохо или хорошо?
Ну, начнем с того, что это факт, поэтому хорошо или плохо, тут всегда можно говорить, что, ну, конечно, хотелось бы больше, но, с другой стороны, нужно учитывать два важных фактора, в которых мы живем, собственно. Первое – это то, что сейчас мы читаем, на самом деле, гораздо больше, чем читали когда бы то ни было. Просто это далеко не всегда книги. Мессенджеры, соцсети, новости, все что угодно – это тоже текст, с которым мы сталкиваемся. И второй фактор, который нельзя не учитывать – это, собственно, дефицит свободного времени. Это главный дефицит современного человека. Поэтому, если среднестатистически у людей хватает времени хотя бы на 9 книг в год, это уже не так плохо.
Тогда дальше. Вот тут в статистике ВЦИОМа, тут, кстати, слушатель спорит, как можно вообще просчитать эту статистику по покупкам в магазинах, хотя это статистика ВЦИОМа, то есть люди сами об этом рассказывают, как я понимаю. Так вот, здесь сказано, что эти 9 книг либо прочитали, либо прослушали. А что можно сказать, каковы характеристики чтения или прослушивания? Это разное восприятие одной и той же информации?
Ну, вы знаете, здесь все зависит, конечно, от способностей человека воспринимать текст. Но есть все-таки визуалы, есть аудиалы, да, и известно, что в детстве мы все можем примерно одинаково воспринимать, в том числе художественные книги, и на слух, когда нам читают, например, родители, или мы там слушаем какие-нибудь аудиокниги, и когда читаем сами. А потом, с возрастом, эти способности развиваются несколько раньше. Я знаю несколько по-разному. Я знаю огромное количество людей, которые действительно не успевают читать, но слушают, пока едут в машине с работы или на работу, пока гуляют с собакой, там, во время пробежки и так далее. И, в принципе, конечно, это чтение. Если человек может воспринимать книгу, вот я, например, плохо воспринимаю на слух, ну вот такова моя особенность, я начинаю сразу думать о чем-то своем, и мне приходится несколько раз переслушивать, я понимаю, что я бы гораздо быстрее и качественнее прочитала глазами. Вот. Единственное, что на мой взгляд очень важно, это как раз для детей и подростков, потому что если люди преимущественно слушают, это негативно влияет на грамотность, потому что когда мы не видим, как текст написан, как слово выглядит, это может потом сказаться на грамотности этих людей.
Я все-таки хотел уточнить по поводу, не страдает ли понимание от того, что вместо чтения книг... Ну да, вот и Борис 870-й тоже пишет, поэтому у нас все больше людей пишут так, как слышат, а не так, как надо писать на самом деле. Так вот, про понимание. Если ты ведешь автомобиль и в этот момент слушаешь, если ты выгуливаешь собаку и в этот момент слушаешь, понятно, что ты не все услышишь. Обычно ведь книги читают, что называется, забившись куда-нибудь в уголок. Разве правильно прослушивать книги в этом смысле?
Ну, конечно, правильно. Но что значит, разве есть какой-то единый рецепт, когда мы читаем книгу, кто нас контролирует, не думаем ли мы в этот момент о чем-то своем, не отвлеклись ли мы, не продолжаем ли мы скользить глазами по строчкам, да? То есть здесь вопрос вот этого какого-то уникального рецепта, он, по-моему, вообще его не совсем правильно ставить. Тем более я знаю огромное количество людей, которые форматы чтения вообще смешивают. То есть, например, дома они читают бумажную книгу, когда у них есть возможность забиться куда-то в угол, и чтобы их никто не трогал. Пока они едут в метро, например, чтобы не тащить книгу, они читают эту же книгу в электронной версии. А если они, например, вот идут по улице, то она у них звучит в наушниках. И то есть таким образом они одну книгу, по сути, читают в трех форматах сразу. Но это не значит, что всем это удобно. Кому-то это неудобно. Но если просто кратко пытаться попытаться ответить на вопрос, аудиокниги – это книги или нет, ну, конечно, да. Это примерно говорить о том, что аудиокниги вытесняют бумажные книги, это примерно то же самое, что сокрушаться, что типографский станок отобрал у нас теплые ламповые свитки, которые писались руками. Ну, время приносит свои форматы.
Понятно, что время приносит свои форматы, но вот, например, Костя 873 пишет, что дети книги все по школе слушают. То есть получается, что многие. Все знания теперь дети воспринимают на слух, а не на взгляд. Может быть, это минус. Может быть, тогда можно говорить о том, что вот эта история слушать книги, это история для тех, кто постарше.
Ну, конечно, да, я вот не случайно оговорилась, что в случае с детьми, когда одно дело, когда мы читаем для досуга, да, что-то или слушаем, но мы слушали там в нашем детстве, мы слушали пластинки, условно говоря, и ничего нам не мешало послушать пластинку и в этот момент рисовать. Когда же мы полностью переходим на аудиокниги, это, безусловно, негативно сказывается на нашей грамотности. И, конечно, детям полностью переходить на аудиоформат не очень правильно. С другой стороны, давайте посмотрим на ситуацию по-другому. Если мы вопрос сейчас стоит так, что дети либо просто не будут читать ни в каком виде, а прочтут в лучшем случае краткое содержание в интернете, или они прослушают аудиокнигу, вот здесь все не так однозначно. Может быть, лучше пусть они послушают ее целиком, но зато они все равно гораздо больше долгосрочной информации, ну, информации без всякой негативной здесь коннотации, естественно, гораздо больше впечатлений получат, чем если бы они не прочитали вообще или прочитали краткое содержание.
Спасибо. Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина Проза» и литературный критик, была с нами на прямой связи. 226-й пишет, что в свое время написал сочинение в школе «По войне и мире» на 4-5, не открывая книгу совсем, потому что кино посмотрел. Ну вот это и вопрос на самом деле. Безусловно, можно получить эту информацию, но насколько это будет полная информация? Мы ведь ту же «Войну и мир» вряд ли читаем для развлечения или для удовольствия и отдыха. Хорошую грамотность, пишет Марина, дают вообще только диктанты. Учителя какие-то вредители получаются, если дети в основном не читают, а слушают. А так, а может быть, про родителей надо тогда что-то подобное говорить? Или, может быть, не про учителей и не про родителей говорить, а просто говорить о том, что время иное, и, может быть, это просто все так устроено, что по-другому и не получится. И дети, чего бы вы ни делали, все равно не читать, а слушать будут. И если вы будете заставлять их читать, они, может быть, не читать, не слушать в результате. Если я правильно понимаю, и об этом тоже говорила только что у нас в эфире Татьяна Соловьева. Слушать надо уметь, как говорит одна уважаемая мудрость. Слушать, думать, знать – это правильные глаголы. Цитирует кого-то Виталий 618-й, Андрей 207-й. Честно говоря, скажу, в этом году читал не очень много. Получилось прочесть 19 книг. Надеюсь, до завтра дочитать 20-ю. Читаю исключительно бумажные книги, которые покупаются исключительно в книжных магазинах. Для меня это ритуал. Книги и статьи по медицине в подсчет не входят. Это все-таки профессиональное чтение по необходимости. И Андрей, добрый док, правильно понимаю, да? С наступающим, говорит, Новым годом вас и всех слушателей. Вас также, Андрей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, я согласен с специалистом, который сейчас была девушка во многом. Вот. Но вы знаете, вот я, к примеру, работаю с 5 утра, там, с 6 утра, да, там, и там до 3. Соответственно, приезжаю домой и читать книжку, ну и открываешь и сразу залипаешь, вырубаешься. Поэтому я на работе с превеликим удовольствием или в дороге в дальней, когда еду на дачу, еще что-то включаю аудиорассказы, слушаю. И вы знаете, настолько вот это помогает, как некоторым дальнобойщикам грызть семечки, чтобы не уснуть. Также я слушаю свои рассказы определенного направления. Вот, и считаю, что аудиокниги, как бы, ну, это нам достаточно хорошее подспорье. И у меня сын младший, 13 лет, ему 14, вот, он очень часто именно, ну, выполняет какую-то работу, делает, и он включает очень много по истории особенно, именно аудиоформате, лекции, рассказы, там все это слушает. И достаточно ему это очень хорошо помогает, ну и удобно.
Если это помогает, если это удобно, наверное, это правильно. Дмитрий 520-й, автором и писателем, вообще надо книги больше не писать, а сразу начитывать. Ну, племяннику посоветовал диктант очередной написать красными чернилами. Он так и сделал, пишет 34-й. Это к чему? 663-й. Бумажная книга – это прелесть. Но вот тут не могу не согласиться. Но с возрастом читать глазами все тяжело. тяжелее. Многие книги, говорит, осилил только в аудиоформате, например, «Войну и мир», и да, многое в данном случае зависит от исполнителя, видимо, от чтеца. От человека, который эту самую книгу вам начитывает. Каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал 9 книг. Это результаты опроса в ЦИОМ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Виталий говорит, «Война и мир» смотрится по-разному в разном возрасте. А Анна, 742-я, пишет, что аудиокниги — это прекрасно, и за год прослушала 48 книг. Это тут непонятно, что Анна дальше написала. В общем, времени не смогла выделить, видимо, на обычное чтение. А 34-й говорит, что это программатность школьников. Что программатность? Что вот это посоветовал диктант написать красными чернилами? И это программатность? Не очень понятно. Может быть, вы объясните. А у нас еще один опрос, и тоже интересно. Может быть, правда, вот «Войну и мир» посмотреть в новогоднюю ночь фоном? А опрос показал, каждый второй россиянин откажется от просмотра новогодних шоу. А среди тех, кто все-таки будет что-то смотреть, лидирует классика федеральных каналов. Там 31% будут. Это данные РИА Новости. Приводят со ссылкой на аналитиков медиахолдинга Rambler.com. Сообщается, что значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям, нарезкам огоньков прошлых лет, в соцсетях, праздничным проектам независимых студий или новогодним стримам или каким-то спецвыпуском блогеров. В общем, вот эти новации пока, получается, не проходят, но при этом каждый второй говорит, что вообще смотреть ничего не будет. Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» и главный редактор журнала «Телепрограмма». Павел Петрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мне как-то трудно поверить в то, что каждый второй в новогоднюю ночь хотя бы фоном, но что-то новогоднее смотреть не будет. Вы согласны или вам кажется, что вполне может быть такое?
Ну, на самом деле, вот этот разговор о том, что у меня дома нет телевизора, телевизор я не смотрю и прочее, он идет уже на протяжении 15 последних, поэтому сильно верить в это, наверное, я не верю. Все равно я думаю, что телевизор как фон — это такая необходимая часть новогоднего праздника. И другой вопрос, что люди искренне понимают, что они, наверное, ничего конкретного не смотрят, и правда так оно и происходит, но листают каналы, что-то там каким-то образом включает это для фона. Я думаю, все-таки эта традиция осталась, и никуда она не делась. А что касается этого опроса, вы знаете, много лет по просмотрам, если спрашивали людей на улицах, побеждал канал «Культура». Но он никогда не был на первом месте по рейтингам, но все всегда говорили, что они его смотрят.
А вообще, если возвращаться к этим цифрам, что бы там ни было, 31% говорит, классику на федеральных каналах смотреть будем. И тогда следующий вопрос. Значит, получается, что новогодние шоу, что бы ни происходило, а их часто критикуют за то, что они не очень меняются со временем, так вот, они все равно остаются популярными. В чем секрет?
Ну, секрет оливье тоже понятен, да, это один и тот же салат, который мы каждый год едим, в каждой семье, правда, он свой, но, тем не менее, это одна и та же история. То же самое с новогодними огоньками, и людям привычно, что приходят звезды, поют какие-то песни популярны на данный момент, и вообще ощущение какой-то стабильности, каких-то правил людям свойственны, и всем нам свойственны, это совершенно нормально. Я, например, включаю огонек не потому, что я люблю голубой огонек, а потому что есть такая традиция, и с удовольствием все это дело смотрю. Поэтому мне кажется, что все-таки здесь момент успокаивающей традиции, потому что люди делают так, как надо, как делали всегда, и это, конечно, хорошо. И самое главное, конечно, поздравление президента. Какой Новый год без этого?
И замены всему этому не предвидится.
Ой, слушайте, в наше время, когда все меняется раз там в 10 лет, очень сложно, конечно, предсказать, но я думаю, что эта традиция останется, потому что даже люди, которые живут за границей, много лет живут за границей, они, как бы там ни было, включают поздравления Бакуратов, поздравления президента, это такая часть новогодней нашей традиции, и это совершенно нормально и очень круто, по-моему.
Спасибо. Павел Садков, заместитель главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда» и главный редактор журнала «Телепрограмма». Он был с нами на прямой связи, а теперь... Смотрите, еще раз. Получается, что каждый второй, значит, никто не смотрит. Потом, правда, выясняется в результате изучения рейтингов, что как-то вот другая цифра какая-то. Но покритиковать мы можем. Катя, эти новогодние концерты на меня всегда наводили тоску, и чем старше, тем хуже. Тем более их сейчас склеивают из разных годов. Это же утопия. Вообще слишком много поют каждый выходной, и любой повод надоело. Еще раз. Вот представим себе ситуацию. Новогодняя ночь. Телевизор есть. Или что-то, что можно считать телевизором, есть. Значит, там что-то будет, хотя бы фоном. Я не представляю себе, что вот кто-то тут написал, что это будет шоу Каневского. Но вот, например, я бы, говорит, буду «Следствие вели» с Каневским марафоном смотреть по телевизору, потому что другого ничего интересного нет, пишет 954-й. Это такое предположение. Костя говорит, мы Путина посмотрим, а потом пойдем гулять, играть и есть. 10 лет живем без телевизора. Ну, вот еще раз. А вы когда будете гулять, играть и есть? У вас же наверняка все равно будет музыка какая-то играть. А если играет музыка, почему это не может быть, к примеру, какой-то музыкальный канал, ну, какой-то музыкальный фон. Нет, Виталий, всегда можно нажать кнопку «выкл» и пойти гулять. И с этим тоже довольно сложно спорить. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, Борис, может быть, за неимением Гербовой пишем на простой, то есть в смысле, что дают, то и потребляем. Ну, понимаете, массу всего ведь дают. Всегда можно выбрать. И вот в данном случае, в результате опроса, мы же видим, что нарезки огоньков прошлых лет набирают 8%. Какие-то праздничные проекты независимых студий в интернете 7%, а тут федеральный канал 31%. Вот, 724-й. Мы не смотрим, потому что, во-первых, вот это «мы не смотрим», мне нравится. Кто у нас был? Николай II, по-моему, до этого. Так, во всяком случае, рассказывают. Но, как бы то ни было, кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Но все-таки каждый второй. Представим себе ситуацию, что в новогоднюю ночь, представим, да, в каждой второй квартире телевизор не включают. Или его там нет. Это, по-моему, преувеличение. Григорий, как-то в поезде встречали Новый год, на телефоне включили поздравление президента. Это обязательно. Я, кстати, видел в новостях, что в этом году в городском транспорте в Москве будут передавать в реальном времени, соответственно, поздравление президента, а до этого за какое-то время еще и поздравление Собянина. Центральное телевидение побогаче. Вероятность и шоу поярче. И тому, потому вероятность выше, что смотреть это будут. Это Борис 870-й. А Алиса говорит, площадок для просмотра навалом не такие уж дорогие, там всегда есть что посмотреть. Значит, все-таки что-то смотрим. Это же вот как раз история. Значит, какое-то новогоднее шоу мы смотрим. Площадок навалом, не такие уж дорогие. Но еще раз напомню, Алиса, когда мы собираем цифры, да, 724, мы всей семьей. Понял, тогда другое дело. Значит, есть другие семьи, видимо, и там смотрят. По поводу площадок для просмотра, которых много. А когда мы подводим итоги, получается, что их может и много, но мало кто смотрит. 7373948, телефон прямого эфира. Вроде бы все культурные, пишет Виталий. Эстеты да аристократы с хрустом французской булки. А по рейтингам канал «Культура» недостаточно хорош. Значит, как встречал Новый год? Это 892-й. Ну, видимо, как потом будут разговаривать об этом. Ты как Новый год встречал? Поел, Путина послушал. Ну, как-то так. А дальше? Еще раз. Вот все равно. И дальше, вот когда ты ешь за новогодним столом, и прям ничего не включено, 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Меня Игорь зовут. Я из тех, кто не будет смотреть эти шоу, но по поводу телевизора. Есть в мобиле и в планшете режим трансляции и куча огромных программ мировых. Вот их и можно смотреть.
Что там, ради чего?
В смысле, ради чего?
Ну,
любую
почему?
Программу, какую тебе хочется.
А какую хочется программу? Подождите, ну вот вам какую программу хочется в новогоднюю ночь?
А это зависит от настроения, скажем так.
Любая программа. Понял. Тогда другое дело. В последние... Вот Макс 639 в последние годы смотрит поздравления Александра Лукашенко. Говорит, какое-то разнообразие. Но новогодняя ночь несколько длиннее, чем поздравления президента. Хоть Российской Федерации, хоть Белоруссии. Президента посмотрим и пойдем в море по набережной гулять. На море. Я так понимаю, Григорий. Смотреть будем на салюты и на поющий фонтан в Олимпийском парке. Так мы узнаем, где Григорий из Санкт-Петербурга будет проводить новогоднюю ночь. Значит, соответственно, концерт группы Led Zeppelin. Всегда. Тоже. Один и тот же концерт каждую новогоднюю ночь. Тоже интересно. Может быть и так. Напомню, каждый второй россиянин утверждает, что отказывается от просмотра новогодних шоу. Среди тех, кому формат близок, классика на федеральных каналах по-прежнему лидирует. Согласно опросам, ее выбирают 31%. Всех с наступающим Новым годом. Всего доброго.